начале проповеди я прочту из отрывок из Евангелия от Матфея, с 18 глава, с 1 стиха. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Прям сегодня можно было, да, когда вышли дети, так же и нам сказать, вот кто не умолится, кто не станет в положение ребенка, да, перед Богом, тот не войдет в Царство Небесное. Интересный вопрос задали ученики. Кто больше в Царстве Небесном? Мы, может быть, такой вопрос, конечно, не задаем. Мы часто думаем, кто хотя бы спасется там. О себе думаем часто, может быть, хотя бы там, как говорят, до порожка Царства Небесного доползти. Да? Но такие вопросы часто выдают у нас как раз маловерие. Ученики, они были уверены, что они будут со Христом в Царстве, и они начинали уже интересоваться, а кто же будет больше? Кто же будет достойнее? Кому же достанется больше славы? Да? Что будет приниматься вообще в принципе в расчет в Царстве Небесном? То есть как Бог будет там места делить, награды раздавать, либо что-то еще там. Да? То есть, и у них возник такой вполне, ну, можно сказать, резонный вопрос. Христос, он отвечает не какими-то философскими фразами, да, он приводит конкретный пример. Вот ребенок. Вот ценится в Царстве Небесном то, когда вы становитесь в такое же положение перед Богом, как ребенок. Так же умоляетесь, так же смиряетесь, невысоко думаете о себе. В Луки в 9:48, в параллельном месте, Христос так и говорит, кто из вас меньше всех, тот будет велик. Да? То есть тот, кто действительно поставит себя в положение раба, положение меньше всех, умолится как дитя, признает свою полную зависимость от Бога, да, как ребенок признает свою зависимость от родителя и даже не мыслит чего-то другого. Он говорит, вот такой человек, вот это будет приниматься в расчет в Царстве Небесном. Сегодня мы с вами порассуждаем над такой темой, как смирение. Как смирение, помните, в прошлый раз, когда я говорил проповедь о радости, я... Одна из таких мыслей была о том, что очень большое значение имеет то, как мы относимся к окружающим нас вещам, как мы воспринимаем это. Изначально ожидаем чего-то большого и хотим, чтобы нас все признали, либо изначально смиряемся, да? И от этого очень сильно зависит наше душевное состояние. Например, Эндрю Мюррей в книге «Смирение» он так пишет, что доверять Богу безоговорочно и предоставить Ему свободу действий во всех областях жизни, да, вот как ребенок доверяет родителю безоговорочно. Вот если мы так относимся к Богу, он говорит, вот тайна совершенного покоя и всяческого счастья. Да. То есть когда мы также ставим себя в зависимость от Бога, как ребенок ставит себя в зависимость от своего родителя, он говорит, вот так, вот это тайна покоя и счастья. И Христос говорил в Евангелии от Матфея в 11 главе, в 29 стихе, он примерно говорил ту же самую фразу. Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». Чему научиться? И дальше он поясняет. «Ибо я кроток и смирен сердцем». Вот этому научитесь. И далее. «И найдете покой душам вашим». Да, и вот тогда действительно ваша жизнь, она будет покоиться. Тогда в вашей жизни будет радость и счастье. Во время подготовки к этой проповеди, когда я прочитал несколько книг о смирении, прослушал множество, несколько проповедей, прочитал множество статей, проанализировал множество библейских ссылок и немного ужаснулся. Ужаснулся, потому что получился огромный объем материала. То есть я в один момент немного отчаялся, а о чем же конкретно говорить? То есть что же конкретно вот в тот час проповедь, да, который будет мне предоставлен, на чем сделать упор? Потому что, если так посмотреть, то, в принципе, вся Библия о смирении. Вот прям с первого стиха, первой книги «Бытие» прям можно читать и находить какие-то принципы, смирение для нашей жизни. Вот каждый стих, да, и я начал думать, о чем же говорить, молиться тоже об этом. И сегодня хотелось бы с вами как раз поговорить о христианстве, о смирении в нашей христианской жизни, о смирении перед Богом. В следующее воскресенье я продолжу эту тему, и мы уже будем с вами размышлять о смирении перед людьми, о том, как хочет Бог, чтобы наше смирение перед Ним проявлялось в нашей повседневной практической жизни, в наших взаимоотношениях с людьми. Мы об этом будем говорить в следующий раз. Сегодня мы с вами поразмышляем о смирении перед Богом. Именно как Бог хочет, чтобы мы к Нему относились, чтобы как в наше смирение должно оно проявляться, как его достигать, этого смирения. Потому что, опять же, все Писание, оно действительно говорит о смирении. И даже помните покаяние, да, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. То есть человек, который осознал свою душевную нищету, духовную нищету перед Богом, смирился перед Богом. Вот Христос говорит, вот он войдет в Царство Небесное. Да? Или в Луки в 9 главе Христос обращается и говорит, вот кто умрет для себя, кто возьмет свой крест, вот последует за мной, вот такой человек является учеником Христа. Опять же, смирение, человек, который смирился перед Христом и пошел за Ним. Вот он, ученик Иисуса Христа. Да, и эта тема, она очень важная, потому что, когда мы с вами начинаем размышлять о духовном возрастании, да, вот мы, например, пытаемся как-то проанализировать свой духовный рост, мы пытаемся как-то проанализировать духовный рост наших близких, людей, которые нас окружают, или когда вообще мы, в принципе, хотим вывести какие-то критерии духовного роста, мы часто можем, ну, о чем говорить? Мы можем сказать, ну, о знании, да, вот человек прочитал всю Библию, как бы одна ступень. Человек изучил уже более глубоко там, какие-то основные книги Писания, какие-то основные доктрины христианства, уже другая ступень. Человек получил степень бакалавра, получил степень магистра, и уже как бы вот человек духовно зрел. Человек получил должность диакона в церкви или пастора, и сразу уже мы делаем какой-то вывод о его духовном возрасте, о его духовном состоянии, мы сразу же так уважительно к нему относимся, да? Когда если человек пастор, магистр богословия, еще две магистерские степени в богословии имеет, писатель. Ну, то есть мы такими начинаем рассуждать такими критериями, которые можно сказать потрогать. Вот покажи корочку, о, все, корочка есть, человек верующий, да, корочки нет, ну как бы слабенький еще такой, мало чего знает и так далее, да, какие-то дипломы, что были. Это в принципе нормально, действительно, да, чтобы и для нас было какое-то напоминание, ну и в научных кругах часто это очень пользуется популярностью, да, статусность какая-то, можно ли человеку доверять, действительно ли человек соответствует тому, что он говорит, да, и обладает ли он достаточной базой, чтобы делать такие выводы. То есть это допустимо, это нормально. Но как на это смотрит Бог? Да, что является действительно важным с точки зрения Бога? Да, ведь одно дело, что мы делаем, одно дело, как мы это делаем технически. Да, совсем другое дело, а с каким сердцем мы это делаем? Совсем другое дело, да, почему мы это делаем? Каковы наши мотивы? Почему мы изучаем ту же Библию? Почему мы участвуем в служениях? Зачем мы хотим добиться или просто служить в церкви? Зачем? Да? И вот здесь, когда мы вот говорим вот уже об этой области, о наших мотивах, тут как раз на первое место и встает смирение. То есть самая такая показательная, что ли, состояние, показательное состояние нашего сердца. Да, насколько действительно оно смиренно. Насколько действительно мы умолились, как дети. Как Христос привел пример с учеником. Да? То есть смирение – это действительно важнейшая составляющая нашего сердца. И об этом очень много говорится, и действительно, я потом дальше буду читать определение смирения. Смирение называется не просто даже самой главной христианской добродетелью, так сказать, да, а смирение называют сутью христианства, самой христианской жизнью, называют самой отличительной чертой христианина от неверующего человека – смирение. Это об этом говорит Библия, об этом говорят многие словари, что вот действительно смирение, смирение перед Богом, которое выражается в том числе в смирении перед людьми, это самое главное отличительное качество. Помните, когда Христос говорил, что если вот между вами будет вот эта вот любовь, вот это вот смирение друг перед другом, тогда все узнают, что вы мои ученики. Вот тогда, когда вы будете друг перед другом смиряться и проявлять это смирение в каких-то, в любви, в каких-то конкретных делах любви, да. Мы об этом будем подробнее говорить в следующий раз. Да, но несмотря на все это внимание, которое уделяется смирению, мы приходим к такому выводу, что вот этого не так много ни в нашей жизни, ни в жизни людей, которые нас окружают. Часто, особенно когда мы начинаем участвовать в каких-то служениях, когда мы начинаем нести что-то вместе, да, больше быть в общении, обсуждать какие-то вопросы, может быть, доктринального характера, какие-то дискуссии устраивать. Мы видим, что смирения-то как такового нет. Когда на форуме я читаю различные обсуждения каких-то тем, иногда ужасаюсь просто и неприятно, потому что люди уже не имеют с целью выявить какую-то истину, а у людей часто лишь бы цель унизить оппонента. И уже в бой идут и оскорбления, да, и уже переход на личности. И как бы стоп, а зачем вот это вот мы тратим свое время, пишем, участвуем в каких-то дискуссиях? Для чего? Чтобы лишь бы доказать свое мнение, что я прав? И либо же искренне желаем человеку увидеть истину, самим понять истину, потому что мы тоже можем ошибаться. То есть, когда вот мы сталкиваемся с реальностью, мы видим, что вот того смирения, о котором говорил Христос, его почему-то очень мало, если бы сказать так, почти вообще нету. Эндрю Мюррей в своей книге «Смирение», я сегодня буду тоже читать много из этой книги, потому что у него целая книга посвящена смирению, очень интересная, рекомендую. И он пишет такое: «Когда я оглядываюсь назад на свой собственный опыт в вере или когда смотрю на Вселенскую Церковь Иисуса Христа, меня охватывает удивление, что столь немногие стремятся к смирению, как к отличительной и бесспорной примете настоящих учеников Иисуса». То есть он говорит, изначально почему-то мало людей вот действительно своей целью ставят возрасти в смирении. Да? Мы, когда приходим в церковь, начинаем вот этот наш такой христианский путь, у нас много разных целей. Да? Опять же, там, за 3 года, может быть, прочитать Писание, изучить что-то. Это хорошие цели, они очень важные. Но вот ставили ли мы такую перед собой цель – возрасти в смирении? Вот, как-то даже так, я не слышал даже такого. Как получится там уже, да? Зачем об этом думать-то? И он дальше пишет: «В поучениях и в жизни, в повседневном общении людей, в публичных выступлениях, а также в близком общении христиан, в участии в деле Христа всюду мы найдем множество доказательств того, что смирение нисколько не считается главной добродетелью и источником всяких благ». Да, то есть, может быть, так и будут говорить, что действительно смирение, оно важное, но вот на практике часто мы это видим очень редко, особенно когда мы наблюдаем какие-то церковные расколы, споры между деноминациями, споры в каких-то служениях, да, и мы часто думаем, про себя думаем, да, часто, может быть, легко, может, нам про других что-то плохое думать, нет, про себя, и думаешь, а где же во мне это смирение, почему-то вот хочется, чтобы было по-моему, почему-то как-то вот все неправы, я прав, как-то так, по умолчанию, да, и тема действительно очень важная, я давно тоже об этом рассуждал. Тема, она важная, потому что, опять же, немного хочется поговорить о важности смирения, да, еще, что, как я уже сказал, что, в принципе, с этого начинается наш христианский путь. То есть, вот человек неверующий, а вот он стал верующий. Что изменилось? Человек смирился перед Богом, по крайней мере, на словах заявил об этом. Человек вышел и сказал, я смиряюсь перед Богом, да, в прахе и пепле, не знаю как, но человек выходит и говорит, всю жизнь я, может быть, пытался чего-то добиться сам и доказать, может быть, Богу что-то, что я на что-то способен, но теперь я понял, что это бессмысленно и бесполезно, потому что только через крест Христа человек может оправдаться перед Богом. И человек признает это, и он смиряется. Да? В мире очень много разных учений, разных мнений, вольных всяких идей, мудрецов и так далее, и так далее. И часто на христианство такие нападки совершаются. А вот вы усколобы, не знаю, вот у вас только вот свое что-то и все, и вот вы других не считаете правыми. А ведь Сейчас многие уже начинают признавать, что ну, все пути ведут к Богу, неважно, там христианство, мусульманство, буддизм, просто человек хороший, все ведут к Богу, да? И многие другие конфессии, точнее, другие религии это признают. И в сторону христианства такие нападки слышны. А вот вы утверждаете, что только через Христа. Ну разве же это не гордость? Вот какие-то вы вот неправильные, да? А получается, что нет, не гордость, потому что ну, написано, Христос говорит, только через меня. Кто я такой, да, чтобы ну, противиться этому, либо принимать точку зрения других? И я просто смиряюсь перед Богом. Да, ну, не мне решать такие вопросы, как человек может оправдаться перед Богом. Христос сказал, что только через Него. Какая моя реакция? Ну, я смиряюсь. Я смиряюсь, это было реальностью в моей жизни, когда я пришел ко Христу, я смирился перед Ним, перед Его путем, который Он открыл мне. Я смирился перед этим. И, соответственно, я другим об этом говорю, что ну, нет другого пути. Ну, нету, только через Христа. И это не гордость, это... Но это смирение мое перед Богом. То есть с этого начинается наш христианский путь. И когда даже мы говорим о Евангелии, да, у нас сейчас набирается новая группа на основы веры, я надеюсь, через как раз 2 недели мы ее начнем. На прошлых группах мы, или в принципе на проповеди об этом говорил, мы много говорим, мы в курсах об этом читаем, мы рассуждаем о Евангелии, мы рассуждаем по таких понятиях, как искупление, умилостивление, да, оправдание, вменение. Мы рассуждаем о греховности человека, о том, что такое вмененный грех, о том, что такое приобретенный, личный грех, наследуемый грех. То есть мы это хорошо, это правильно. Действительно, Господь не оставил нас в темноте. Очень многие эти истины открыты. Да, мы не все можем понять. Не все, это факт. Даже Троицу мы до конца не можем понять суть триединства Бога. Не можем понять. Мы смиряемся перед этим, да? Но то, что есть, мы изучаем. И мы рассуждаем о том, как человек может спастись, о том, что нужно, как молиться и так далее, и так далее. И это все хорошо. Это действительно важно. Это наш путь возрастания во Христе. Но самое-то главное, что не столько вот эти знания технических деталей, да, а как раз смирение перед Богом. То есть... Евангелие заключено не столько вот в информативной вот этой части, да, в какой-то информации, чтобы человек ее понял, услышал, переварил, подумал и сказал, да, а что-то в этом есть. Ну хорошо, я с вами. Да? Нет. Евангелие заключается в том, чтобы человек просто сокрушился перед Богом. Пусть человек не понимает, как конкретно его грехи взял на себя Христос. Я думаю, никто из нас до конца этого не понимает. Пусть человек не понимает, зачем он принимает крещение. Пусть человек до конца может не понимать, зачем он участвует в вечере. Человек просто смиряется. Христос сказал, я делаю. Да, мы можем искать ответы на эти вопросы, и это хорошо и правильно. Но в первую очередь, да, человек просто смиряется. Он говорит, ну, Христос сказал, ну, кто я такой, чтобы противиться? Да, я делаю. Христос сказал, что путь только через Него, к Богу. Почему? Я не знаю. Ну, кто я такой, чтобы этому противиться? Значит, так оно и есть. И человек смиряется. Да? Вот оно, начало нашего христианского пути. Вот оно, суть Евангелия. Да? Христос не умер на кресте от сотворения. Да? Написано, что Агнец, уже жертва была приготовлена от сотворения. Бог знал, что другого пути нет и готовил людей к этому. Но Христос умер, если так смотреть по Библии, примерно спустя 4000 лет после сотворения. Да? А люди до этого... От этого люди также учились смирению Богу, смирению в доверии Ему. Да, вот пришел Христос, и который взял на себя грехи прошлые и грехи будущих поколений. Он взял на себя, да? И теперь мы можем понимать, почему смирение перед Богом может нас спасать. Мы можем об этом рассуждать и действительно видеть, что другого пути нет. Потому что только во Христе Бог может умилостивиться, и только во Христе наши грехи могут быть прощены, да? И мы можем как-то рассуждать только, что мы можем быть только искуплены только благодаря жертве Христа, потому что иначе Бог, будучи справедливым, не может просто так нас простить и так далее, и так далее. Это все хорошо, но в первую очередь, доверие Богу и смирение перед Ним. В этом все и заключается. Далее, Луки, 6 глава, 46 стих. Мы с вами говорим о том, почему это важно, да, что смирение – это не просто что-то, как одно из качеств христианства, это основа, когда мы действительно смиряемся перед Богом. Луки, 6 глава, 46 стих. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю?» Опять же, немножко да, об этом. Просто когда мы смотрим на развитие церквей в истории, когда мы рассуждаем о том, ну, как должно проявляться наше смирение в реальной жизни, что от нас хочет Бог, мы понимаем, что истина сама по себе, да, этого мало. Истина, которую мы примем, в результате чего мы смиримся перед Богом, да, мы примем со смирением ее, и это проявится в нашей жизни, да, то есть применение истины. Когда мы изучаем Библию, мы часто вначале у нас идет наблюдение, потом толкование, а потом применение. И часто мы к применению относимся так. Применение. Что я должен там, как я должен к этому относиться? Либо какие-то вопросы написали и закрыли, и все. Все, применение. Я Библию изучил, я прошел 3 этапа. Нет. 3-й этап только начался. Этап применения, вот он только сейчас, собственно, и начался. Когда я понял Писание, понял, что говорит Господь, понимая, что действительно, как Христос обращается, да, что вы называете меня Господи, Господи, а не делайте того, что я говорю. Мы, осознавая это, идем по жизни и применяем то, что изучили. Да? Когда мы на уроке, мы только пишем вопросы на применение, то есть те вопросы, которые побудят нас задуматься о том, что мы прошли. Все, применение начинается после того, как мы закрыли Библию. И вот мы идем и применяем то, что узнали. Да? И это очень важно. Потому что человек гордый, человек, не знающий Бога, он может уважительно относиться к Писанию. У меня есть неверующие друзья, которые говорят, да, Библия, она необычная книга. Она действительно заслуживает уважения. Человек может даже ее изучить, да, если какой-нибудь религовед, он может ее прочитать, изучить, рассмотреть, очень уважительно к этому относиться. Да. Он даже может преподавать эту Библию, сказать какую-то проповедь. Ну, написано, выйти, перескажи, да, как-то может быть. Это можно сделать, но мы же понимаем, что это не то, да, а что нужно? А вот как раз благоговение перед Словом Божьим, когда мы с благоговением к нему относимся, когда мы не просто, да, хорошие фразы, хороший сборник афоризмов там, да, нет. Бог, который меня сотворил, который умер за меня, он обращается к каждому из нас и говорит, следуй за мной в смирении, да, не делает то, что как ты только хочешь, да, нет. Первый вопрос, а что от нас хочет Творец? А он говорит, а вот что я хочу. И мы с благоговением открываем, читаем, понимаем, да, толкуем, понимаем, что конкретно имел в виду Христос, что конкретно имели в виду апостолы, и принимаем эту истину. И уже в жизни своей реализуем ее. Да, вот она. Вот что важно, да, не просто знание. То есть очень, очень важно, и это, опять же, лежит в основе нашего хождения перед Богом. Смиренное благоговение, отношение к Слову Божьему. Евангелие от Исаии, хотел сказать. Исаию. Книга Исаии, как вы знаете, просто многие называют 53 главу Евангелием от Исаии. Да, но я буду читать 66 главу. Конец книги Исаии. Так говорит Господь, книга Исаия, 66 глава, первые 2 стиха. Так говорит Господь, небо – престол мой, а земля – подножье ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все это было, говорит Господь. А вот на кого я презрю, посмотрю. На смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим. Да? Вот опять же мы к этому и приходим. На кого Господь обратит свой взгляд? Господь дает нам понятие. Он говорит, вот он Творец. Он всезнающий, всевидящий Творец. Он все видит. Но на кого он обратит свое внимание? На кого он презрит? На смиренного и сокрушенного духа и трепещущего перед словом Бога. Да, просто когда мы говорим о вере, да, мы часто просто относимся к этому как вера, но это просто я согласен, я верю, что так оно и есть, да? Нет. Вера, сокрушение перед Богом, смирение перед Ним, когда мы действительно искренне приходим ко Христу и говорим, как это написано в молитве, да будет Твоя воля, да, а не наша. Эндрю Мюррей так тоже писал в своей книге. «Отсутствие смирения – это достаточное объяснение любой слабости и каждого ошибочного шага. Ибо смирение не просто один из даров или добродетелей, но только оно ставит нас в правильное положение перед Богом и открывает Ему свободу действий». Да? Только смирение ставит нас в правильное положение перед Богом. Стоит ли удивляться, что мы так редко переживаем радость спасения, если там, где ее дает Христос в смирении, ее почти никто не ищет? Да, стоит ли удивляться, что люди так часто переживают слабости и неуверенность, депрессию и расстройство, если там, где Христос дает радость, покой и уверенность в смирении, мы там этого часто не ищем? У нас всегда столько истинной веры, сколько в нас подлинного смирения. У нас может быть чисто рациональная убежденность в истине, в то время как в нашем сердце буйно растет гордость, препятствуя живой веры. Да, то есть рациональная вера у нас может быть. Мы можем изучить множество различных трудов великих апологетов, мы можем изучить аналитическую философию, мы можем действительно разумом понять, что по-другому никак. Творец есть, это точка. Он открылся нам через Писание, это было. Мы разумом это понимаем, все. Нет, да? Очень важно, с каким мы сердцем приходим к Богу. Действительно, мы смиряемся перед Ним. Потому что дальше в своей книге тоже Эндрю Мюррей очень много пишет о вот корреляции, о взаимоотношении смирения и веры. То есть, в принципе, вера без смирения – это как бы это не вера. Да? То есть истинной веры без смирения не бывает. Приводит очень множество примеров библейских героев, которые как раз проявили свою веру перед Христом в смирении, и Христос на это, и Христу это угодило. Да, например, мать, которая пришла, просила прощения, исцеления для своих детей. То есть язычница, которая сказала, но и псы едят крохи, да, которые падают со столов детей. То есть она призналась, человек пришел ко Христу, просит о помощи и говорит, я вообще никто. Вот сокрушаясь перед тобой, да, и Христос обратил внимание на веру этих людей. Поэтому мы сегодня с вами будем говорить о смирении. Сколько успеем, столько мы с вами порассуждаем об этом теме. Тема очень обширная, и очень много можно, опять же, как я сказал, об этом говорить. И вначале хотелось бы немножечко рассказать о примерах ложного смирения, потому что часто, когда мы говорим о смирении, мы, может быть, не до конца понимаем, а что это значит, вот смирение перед Богом. Что я имею в виду? Например, в Евангелии от Матфея, в 6 главе, мы читаем о примерах как раз ложного смирения. Помните, Иисус Христос осуждает фарисеев. Осуждает фарисеев, и он говорит, вот посмотрите, как они это делают, да, они вот не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди, да, то есть он приводит пример людей, которые делают дела милосердия, которые участвуют, творят милостыню, жертвуют деньги на благотворительность, это очень хорошее дело, которые молятся, много молится, это хорошее дело. И он говорит, ну посмотрите, то есть они вроде бы внешне проявляют смирение. Представьте, что сейчас бы мы пришли бы так, и я бы так сказал, вот пол моей зарплаты я отдаю там на нужды. Это хорошее дело, отличное дело. Я проявил бы в этом смирение, ну в какой-то степени да, но ничего себе, пол зарплаты мог бы себе оставить, а тут я отдаю их на нужды. Хорошее дело, да? И Христос говорит, да, может быть дело хорошее, но вот как они это делают, это не есть пример истинного смирения. Эти люди это делают для себя, чтобы показаться благочестивым среди людей. Потому что в то время, да, это было действительно почетно быть благочестивым, быть человеком книжным, знающим, человеком, который умеет молиться, человеком, который восседает в синагогах. Это было почетно, который сидит в первых рядах в синагоге. Люди на них смотрели и говорили, вот он, человек Божий, вот действительно, вот он. Какой человек смиренный, как он молится, как он сколько жертвует, постится. То есть люди во время поста специально делали унылые физиономии, унылые лица, чтобы все видели, что они постятся. Да? Вот я пощусь дома, а никто об этом не знает. Ну, а зачем я-то пощусь? Я приду такой унылый, слабый, и скажу, да, вот уже 3 дня ничего не ем, не пью, перед Богом смиряюсь. И все скажут, ой, какой ты молодец. Действительно. И я тогда, Вот Христос вот говорит, вот это не смирение, вы не думайте, что вот это смирение. Эти люди, они исполняют традицию, да, исполняют традицию. Эти люди, они хотят показаться благочестивыми перед другими, да, но это не смирение перед Богом, это что-то другое. Они, говорит, уже получили свою награду, их все признали благочестивыми, их все прославили, они получили почет, славу, все. Он говорит, на этом все закончилось, больше ничего, никакого смирения перед Богом в этом нет. То есть вот таких внешних поступках ради того, чтобы нас другие посчитали такими вот верующими, хорошими, благочестивыми христианами. Он говорит, это не смирение, вы о чем? Да, другой пример смирения, так сказать, немного противоположный, мы находим, когда читаем истории о монашестве, особенно монашестве вот в ранней церкви, 4, 5, 6 век, когда слушал лекции об истории церкви Павла Тагабицкого, ректора Новосибирской семинарии, и он рассказывал, конечно, эти истории, они полулегендарные, то есть мы не знаем, не можем проверить, так ли это, но он рассказывал, было такое, особенно к 8 веку, так сказать, немножко в моде, то есть это ценилось, когда человек принимал такой аскетический образ жизни, уходил в пустыню и всю жизнь занимался самобичеванием. Один, говорит, монах, он поставил такой себе квадратный метр из дерева, сделал такой щит, и на нем всю жизнь прожил. Вот его там черви ели, он там вот смирение. Вот. И он как бы, и все ходили, вот это смирение, ну как это, как смириться перед Богом. Да, один человек там ушел, насколько я помню, и всю жизнь там лет 30 прожил на одной буханке хлеба. То есть как, немного легендарная, конечно, информация, но вот так человек смирялся. Да. То есть разные были такие радикальные, так сказать, такие способы вот самобичевания, когда человек выражал свое смирение перед Богом, ну просто в таких вещах, ну, апостолы так не делали, да, Христос такому не учил. Но люди считали это смирением, они действительно считали, что в этом проявляется смирение. Мы, опять же, о таком не будем говорить, потому что, ну, сейчас у нас это не развито, и слава Богу, до такого монашеского пути. То есть мы об этом, такой вариант рассматривать не будем. Есть еще другой вариант, например, особенно вот в буддизме, если кто изучал, опять же, религоведение, смотрел, в буддизме есть тоже свое понятие спасения, оно связано с обезличиванием. То есть человек теряет свою личность. Посредством там, 8 ступеней, посредством различных медитаций, посредством занятия йогой, человек постепенно учится быть никем. Постепенно учится фокусировать свой разум ни на чем. И уходить в небытие. И этот человек достиг спасения. Он слился с мировым, так сказать, разумом. Да, все, его нету. Да? И часто про христианство я общался с людьми, действительно так некоторые думают, что ну и христианство ведь то же самое. То есть вы все как-то смиряетесь, и вот чтобы вот исчезнуть, чтобы раствориться в массе и просто вот стать никем. Да, и как бы что это такое за смирение, что это такое нужно? На самом деле в Писании мы видим немного другую картину. Мы видим, что Бог не хочет, чтобы мы настолько достигли единства, что слились во что-то одно. Да? Например, послание Ефесянам в 4 главе апостол Павел, когда говорит действительно о важности смирения, о важности снисхождения друг к другу, о стремлении к единству. И он говорит, это очень важно, потому что у нас один Бог, у нас одна вера, у нас один Христос, один Дух, одно крещение. Это важно, быть едиными. Но, он дальше продолжает, но при этом мы все разные. Каждому из нас дана благодать по мере дара, да, по мере веры, по мере дара Христова. У каждого свои дарования, у каждого свои служения. Каждый развивается в этом служении. То есть, когда он, апостол Павел тоже в послании к Коринфянам приводит аллегорию с телом, он именно рисует картину, что вот вся церковь – это тело Христа, и все члены разные. Глаз не стал пяткой. Они не слились в одно, они остались со своими функциями, со своей ролью. И каждый член, он взаимозависит на других, но при этом он помогает другим, он служит другим, несет свою уникальную функцию. То есть, когда мы говорим о христианском смирении, очень важно, что это не значит, что мы теряем свою индивидуальность. Нет, Бог ценит нашу индивидуальность. Он хочет, чтобы она развивалась в правильном направлении. Не в направлении своего эго, да, а в направлении Бога. И еще тоже одно ложное смирение, это когда смирение считают какой-то забитостью. То есть, а вот человек, он такой мягкий, вот он сказали ему делать, он делает, никогда ни в коем случае побоится что-то сказать. Вот его поставили здесь, он стоит, да, посадили, он сидит, и вот вообще вся молчит и боится вообще свой рот открыть, так сказать. Да? То есть, и вот он такое смирение, как человек, как тряпка. Да? Опять же, в Писании мы читаем немного о другом смирении, да, когда человек отстаивает истину, когда человек идет вперед и наоборот так перед собой просто как вот ломает льды, как ледокол, да, колет лед и идет вперед. Идет вперед и проповедует Христа. То есть человек, наоборот, возрастает в твердости характера. Он готов взять себя в руку, когда его обижают. Готов взять себя в руки и не ответить злом, да, но ответить добром. Итак, смирение. Что же такое смирение? Очень много я выписал определений. Уже время, так я коротко постараюсь некоторые из них прочитать. Смирение – это гибкий парус, наполненный Христом, когда наша жизнь наполнена Христом и направляется Христом. Смирение – это сознательная гармонизация своей личности с Богом во всех аспектах того, кто мы есть и что мы делаем. Это внутренняя покорность Богу во всех сферах нашего бытия, когда мы действительно во всех сферах пытаемся понять Божью волю и исполняем ее. Смирение – это качество характера человека, совершенно противоположное гордости. Если гордый превозносит себя, считая себя выше других, то смиренный, наоборот, ставит себя ниже других, как написано Филиппийцам 2 главе. «Почитайте один другого выше себя». Да? Вот он, смирение, когда мы друг к другу относимся как выше себя. Смирение – это просто согласие занять положение, подобающее нам, как сотворенным существам, и предоставить Богу принадлежащее Ему место. Смириться – значит пожертвовать своим «я», согласиться на полное уничижение и добровольно всецело покориться Богу, когда мы сознательно покоряемся Богу, не пытаемся себя превознести, а покоряемся Богу. Смирение, да, одно из таких вот четких определений, емких, которые мы будем разбирать сегодня. Смирение – это реалистичное представление о самом себе в свете Божьей истины. Да? То есть очень просто, когда мы смиряемся? Когда мы реалистично смотрим на себя в свете Божьей истины. То есть когда мы правильно смотрим на эту реальность. Да? Дело в том, что мы часто преломляем какие-то знания через свой опыт. Это правильно, это естественно, да, это логично. Но проблема в том, что наш опыт, он ограничен. Да? Если бы мы жили всю жизнь, например, там, в какой-нибудь деревне, да, вот как бы мы сказали, что на земле больше морей или больше земли, больше суши? Ну, мы бы сказали, что больше суши, потому что вот вокруг нас только суша. Да? Как бы, мой опыт говорит о том, что суши больше на земле. Да? И вот как раз какой-то взгляд со стороны объективный, он позволяет нам увидеть картину в истинном свете, да, а на самом деле на планете намного больше океанов, намного больше воды. Вот сами бы мы никогда так не узнали. Когда нам кто-то об этом сказал, кто проплавал, сфотографировали сверху, мы это увидели, вот оно как оказывается, да. То есть даже вроде бы это противоречит моему опыту, я всегда хожу по земле, и воды вообще вокруг мало. Но истина, она остается истиной, вне зависимости от моего личного опыта. Так часто же и на жизнь мы смотрим, опять же, через призму себя, через своего опыта, и не рассматриваем, не можем даже просто выйти как бы из себя и посмотреть на нее свысока, на ситуацию, которая происходит, на свое положение. И вот поэтому мы изучаем Писание, чтобы действительно посмотреть на себя, на людей, которые нас окружают, вот с высоты, со стороны. И это как раз и будет производить нас смирение. Помните Иова, да? Вот он жил, вот он поклонялся Богу, и вот у него несчастье. И он не может понять, а почему? Он призывает Бога, чтобы судиться с ним, он говорит, почему? Он призывает Бога, ответь мне, почему такое происходит? То есть это как-то не согласуется с его опытом, да? И мы видим в конце, когда ему является Бог, а Бог не оправдывается, он не пытается объяснять, смотри, понимаешь, там вот с дьяволом, там так поговорили, Бог даже близко такого не говорит. Иов так и умер, скорее всего, не поняв, почему, собственно, с ним такое произошло. Бог говорит о другом, Бог просто рисует перед Иовом реальную картину мира. И он показывает, Иов, вот посмотри, где ты, а где Бог, да? И вот когда Иов начинает это понимать, вот тогда начинается его выздоровление, тогда вот в Иове поселяется вот это смирение. Да? Не просто какая-то религиозность, что он делал, и он был праведным. Бог говорил дьяволу, посмотри, нет такого праведного человека. В своей жизни Иов, он был праведным, но смирения не доставало. Да? И вот к концу мы видим, что как только действительно Иов осознал свое положение перед Богом, и начал смотреть на обстоятельства не через призму своего личного опыта, да, а через вот глазами Божьими, вот тогда он смирился, да, и вот тогда началось его выздоровление. То есть мы видим уже то, как проявляется истинное смирение. Да, истинное смирение как раз и проявляется тогда, когда мы в различных обстоятельствах нашей жизни обращаем внимание не на обстоятельства, не на какие-то трудности, да, а когда мы обращаем внимание на Бога. Когда мы не стараемся, говорит, ну вот я, вот, ну, вот встаньте на мое место, вот мне так. Нет, нет, а мы стараемся всегда взглянуть на эту ситуацию вот со стороны Бога. И действительно это производит в нас и спокойствие, да, и доверие, и радость. То есть человек, смиренный перед Богом, он действительно научился радоваться в любых обстоятельствах. Помните, как апостол Павел в послании Филиппийцам, в 4 главе, он говорит, «Вы хорошо поступили, что прислали мне помощь, но не потому, что я имел нужду, потому что Павел говорит, потому что я научился. Я научился довольствоваться тем, что есть. В любых обстоятельствах, да, терпеть нужду, да, терпеть голод, гонение. Он говорит, я научился. Да, и кажется, Павел, как ты научился? Он говорит, ну как, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Потому что, апостол Павел говорит, потому что я обращаю внимание на Бога, да, как Иов, да, обращаю внимание теперь на Бога, а не на те обстоятельства, которые окружают. Смирение – это осознанный отказ от претензий на свое превосходство. Смирение – это признание реальности и доверие своей жизни Богу. Да, поэтому смирение это является как раз источником силы, а не слабости. Когда мы сильны, несмотря на какие-то обстоятельства, мы идем. Да, понятно, что могут быть трудности и случаются в нашей жизни. Да, но смирение перед Богом дает нам силу идти дальше, идти вперед. Итак, вот оно смирение. Да, и мы видим, что смирение проявляется в первую очередь, когда мы всегда обращаем свой взор на Бога. Что бы ни случилось, мы всегда смотрим на Бога и смиряемся. Да? Да, что ни случилось, Бог дал, Бог взял. Это действительно, если я принадлежу Богу, да, кто я такой, чтобы перечить Ему и говорить, что для меня лучше? Он знает лучше. Далее, смирение проявляется в готовности учиться. Да, это очень важный момент, мы коротко затронем эту тему. Дело в том, что смиренный человек, да и вообще человек мудрый, да, признает, что знает мало. А дети, мы видим в детях такую, в молодежи, в подростках, мы видим такую черту, они считают, что знают все. Почему? Потому что не знают, сколько не знают. То есть человек растет и действительно считает, что вот его знания, они в принципе вот полностью соответствуют модели этого мира. Да? И часто даже не задумывается о том, насколько многого он не знает. Мы когда начинаем соприкасаться, начинаем что-то читать, я, например, начал читать там Клайва Льюиса, его там апологические произведения, апологические, и я немного так удивился, приятно удивился, да, насколько люди умные жили вообще на нашем свете, насколько они много знали, и насколько я, по сравнению с этим, я вообще, оказывается, ничего не знаю. Я-то раньше думал, что я много уже знаю, а когда начал читать кого-то, я понял, что вообще ничего не знаю. Оказывается, столько разных вопросов может возникать, столько разных тем может подниматься, я вообще этого не знаю. Да, и так, сталкиваясь с какими-то вещами, особенно практическими вопросами, мы удивляемся, сколько многого мы не знаем, да? Мы смиряемся. Более того, когда мы начинаем что-то знать, мы понимаем, что то, что мы знаем, не является нашей идеей. Вот почти все, что мы знаем, это не наша идея. Да? Почти все, что мы знаем, это уже накопленная мудрость, вековая мудрость, да? Которую мы получили от людей, которые были до нас, которые были мудрее. Мы мало чего знаем вот именно своего такой какой-то вот идеи, мало чего привносим в этот мир вот прям новаторство. Да? Нет, почти все, что мы знаем. Писание, когда мы толкуем, один из принципов толкования, да, всегда сверяться с толкованиями святых отцов, с толкованиями людей, которые жили до нас. Вряд ли Бог скрывал какую-то истину на протяжении 2000 лет от своей церкви, и мы так прочитали, новая идея, новое толкование. Никто до этого не знал, я знаю. Вот никто до этого даже не додумался, а вот Бог мне открыл, да, и вот теперь я знаю. Как-то очень как бы горделиво немножко звучит, да? Вряд ли никто вот прям до меня, такие были столпы церкви, такие умы, такие люди святые, покоренные Богу, и вот они не знали, а я все знаю, да? То есть нет, опять же, смирение проявляется в том, что мы понимаем, что наших знаний мало. Даже тех знаний, которые есть, они являются не нашими, а чьими-то. Мы просто их переняли к себе в свою жизнь, да? И мы, осознавая это, смиряемся перед Богом, перед Его Словом, и в смирении учимся. То есть мы практически учимся у Бога, как нам жить. Как назывались вначале последователи Христа? Кто вспомнит? Вот христианами они начали называться в Антиохии, уже спустя там несколько лет после Пятидесятницы. А вначале как назывались? Ученики. Что делают ученики? учатся. Да? То есть изначально как бы христианство, следование за Христом, оно очень сильно сопряжено с тем, что мы учимся у Христа, как жить. Да? Не просто учимся каким-то знаниям, а учимся. То есть мы как ученики тогда, так и здесь мы смотрим, как Христос жил. Вот буквально следуем за Ним, видим, как Он поступал. И так, хорошо, интересно, мотаем на ус, да. Видим, как ученики поступили. Мы учимся, как жить. И мы смиряемся в этом. Мы действительно готовы, подходим к этому с таким сердцем, которое готово измениться. Яков. Яков, 1 глава, 21-22 стих. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Да, и будьте же исполнители слова, а не слышатели только обманывающих самих себя. То есть, мы приходим, когда мы приходим в церковь, да, когда мы слушаем проповедь. Вопрос, мы с каким сердцем, мы приходим, подходим вот к Писанию, к проповеди, каким-то отрывкам из Писания, которые читаются. То есть мы слушаем так, я сам знаю, да, там. Иаков говорит, Иаков говорит, всегда, когда мы подходим к Слову Божьему, да, не, конечно, к тому, что я говорю, вот вы сейчас должны прям так же пойти исполнять, я могу ошибаться. Когда мы подходим к Слову Божьему, когда мы видим, что Слово Божье об этом говорит, и оно так говорит, с каким сердцем мы к этому относимся? Я в свое время, когда тоже начал изучаться, помню, сессия была по Яку в 2011 году, и когда я соприкоснулся просто с Писанием, и вот прочитал, и я точно понял, о чем говорит Яков. И я увидел в себе, но я не имею права с этим не согласиться. Просто не имею права сказать, что у меня есть свое мнение. Ты, Яков, так думал, я по-другому. Я просто не имею права. Да, вот, как? Если он так говорит, и если я действительно вижу, что я его правильно понял, я правильно истолковал, да, мы на сессии этим занимались, мы толковали, я вижу, что оно так и есть, у меня нет выбора, нет возможности как-то сбунтоваться, это будет не проявлением смирения, да, то есть нет, смирение, я прихожу к этому и действительно понимаю, да. Мы часто можем учить Писание, учить других этому, но вопрос, а мы сами как к этому относимся? Действительно, учимся этому практически, да, исполнять это в своей жизни, очень важно. Притчи, 1 глава, 7 стих. Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Да? Начало мудрости – страх Господень, когда мы с благоговением подходим к Господу и к тому, что Он хочет нам сказать. А здесь же 32-33 стих. «Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их, а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Опять же, о каких проблемах, да, здесь пишет Соломон? Двух проблемах. Упорство, да, то есть гордость, когда мы действительно подходим к Писанию и говорим, а я и так знаю. Что-то сказали, что-то есть, но я и так знаю. Вот это гордость, упорство. И беспечность, то есть лень, когда человеку просто лень учиться. Когда человек понимает нужность, он говорит, мне лень. Да? И мы видим, что это не проявление смирения. Да, проявление смирения тогда, когда человек со смиренным сердцем подходит к Богу и говорит, Господь, что повелишь мне делать? Да? И действительно применяет это в своей жизни, а не просто оставляет это в тетрадях записанные вопросы на применение. Нет, он применяет это. И третье, как проявляется смирение. Да, первое, смирение проявляется в том, когда мы смотрим на Бога, независимо от обстоятельств. Второе, когда мы готовы учиться. Готовы учиться у Бога, приходим со смиренными сердцами к Богу. И третье, да, что истинное смирение, оно всегда будет проявляться во всех сферах нашей жизни, оно всегда будет проявляться во взаимоотношениях с людьми. Да. Об этом будем говорить подробнее в следующий раз, да, о том, что невозможно быть смиренным перед Богом, но тщеславным или гордым перед людьми невозможно. Истинное смирение, оно всегда будет проявляться в каждой сфере нашей жизни. Да, и Как научиться смирению? Немножко, да, еще поговорим о том, как научиться смирению. Да? Во-первых, опять же, очень важно понимать, что истинное смирение – это результат действия Бога в наших сердцах, да, когда вот Дух Божий соединяется с нашим Духом и генерирует в нас вот эти плоды Духа, и мы, возрастая в плодах Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание, вера, все это и есть как раз признаки нашего смирения перед Богом. Да? То есть, поэтому, как научиться смирению? Ответ простой – идти к Богу. Каждый раз быть ближе и ближе и ближе к Нему. Например, но тут важно понимать, да, что знаний простых, да, или просто, опять же, информации может быть недостаточно, потому что если взять учеников Христа, они много слышали от Христа проповеди о смирении, так сказать. Да. Христос часто говорил: «Научись от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Христос постоянно осуждал фарисеев за отсутствие смирения у них. Да. Христос говорил, что Он пришел послужить. Много-много они слышали. Да. Но на вечере, уже под конец служения, земного служения Христа, ученики снова рассуждают, кто из них больше. Ученики не хотят смиряться друг перед другом, там, ноги помыть друг друга. Они рассуждают, кто из них больше. То есть опять у них вопрос о превозношении, да, но не о смирении. И мы видим, что здесь действительно важно, конечно, и понимание этого вопроса, но очень важно, чтобы мы всегда вот помнили о том, кто мы и кто Бог, и всегда к Нему стремились. Римлянам 6 глава. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти Его крестились? Все мы умерли с Ним. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе. Представьте себя Богу, как ожившими из мертвых». Римлянам 6 глава, 3, 11, 13 стихи. То есть постоянно осознавать, мы умерли со Христом. Эндрю Мюррей так писал: «Самосознание каждого настоящего христианина должно быть запечатлено смертью и воскресением Иисуса». То есть мы всегда должны вот понимать свое отождествление, свою связь со смертью Христа и с Его воскресением. Христианин должен всегда предаваться Богу, как тот, кто умер во Христе и вместе с Ним воскрес из мертвых. То есть мы всегда должны относиться к себе: мы умерли на Христе вместе со Христом. Во время причастия мы, по сути, и для себя, и для других возвещаем то, что мы умерли со Христом. Его тело слилось с нашим телом. Мы умерли вместе с Ним. Да, но мы с Ним и воскресли. Христианин носит в себе смерть своего Господа и вместе с тем также и его воскресение. Жизнь христианина характеризуется двумя чертами. С одной стороны, в глубоком смирении она покоится с Иисусом в гробе, в смерти для греха и собственного «я». С другой, силой воскресения она направляется к небесам, где пребывает Иисус и где Он приготовил нам место. Да? То есть всегда важно это понимать. И снова во время нашего стремления быть ближе к Богу, всегда это видеть, что мы умерли для себя и живы для Бога. Мы умерли. Мы об этом провозглашали, когда принимали водное крещение. Да, это и символизирует нашу смерть для себя и наше воскресение к новой жизни. Постоянно. Когда мы хотим проявить гордость перед Богом, да, в том, что мы не согласны, что-то не принимаем что-то, когда мы не доверяем Богу, смотрим обстоятельства, а не на Него, да, когда в отношениях с людьми нами правит гордость, мы все должны понимать, что мы погребены со Христом. Это реальность. Мы воскресли для жизни Ему. То есть это первое, да, что мы должны стремиться быть ближе к Богу. Второе – помнить свое место как творение. Да, как возрастать в смирении? Помнить, и мы с вами, помните, читали определение смирения. Да, смирение, когда человек реально видит себя Божьими глазами, осознает свое место как творение. Да, и вот как возрастать в смирении? Возрастать в этом понимании, помнить свое место как творение. Помните в послании к Римлянам в 9 главе, когда апостол Павел рассуждает о такой сложной богословской теме, как призвание Иакова, как ожесточение сердца фараона, да, и он как бы задает такой вопрос риторический, да, что ну, люди могут сказать, как же Бог имел право осудить фараона, если сам его ожесточил? Интересный вопрос. Бог сам ожесточил фараона? Да, можно сказать, что он знал о том, что фараон так поступит, да, но написано, что ожесточил его и осудил его, наказал его. Да? И Павел говорит, у вас может возникнуть такой вопрос, как же так Бог такое сделал? И как бы Павел не дает на него ответа. Он просто говорит, а кто вообще мы такие, чтобы не покоряться Богу? Кто мы такие, чтобы говорить, что, ну да, Библия не только через Христа спасение, еще другие есть пути спасения. Да кто я такой? Христос так сказал. Да, кто я такой, чтобы не доверять Богу, чтобы, возможно, какие-то претензии Богу выдавать, когда я читаю Ветхий Завет, с чем-то не согласны, какие-то убийства, и мы так, Боже, что такое, что происходит вообще? Да, кто я такой? Да, и апостол Павел просто приводит пример горшечника и глины. Он говорит, ну вот вы глина, а вот он горшечник. Разве глина может что-то сказать против горшечника? Не может. Он говорит, ну вот и вы молчите, так сказать. То есть, вот действительно, искреннее смирение, да, когда мы снова и снова размышляем о Боге. Вы обратили внимание, какие мы песни сегодня пели хорошие? У нас почти все песни были о Боге, когда вот мы пели вот после молитвы, первой молитвы, да. «О Бог, кто есть, как Ты на всей земле! Господь, о кто сравним с Тобой! Только Ты лишь без начала... Ты лишь небо сотворил своей правде бесконечной, полной мудрости и сил. И здесь вся песня об этом. Да, великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что Ты создал рукой Творца. Это Бог-творец. Да? Кто моря все горстью исчерпал? Да, вот наш Бог, трон Его высок. То есть песни, которые мы поем, почему мы их поем? Чтобы снова и снова напомнить себе, другим. Вот он Бог, а вот они мы. И мы кардинально отличаемся. Очень сильно помогает возрастать в смирении как раз изучение качеств Бога. Причем, когда мы обращаем внимание на такие качества Бога, которые уникальны только для Бога, на такие качества Бога, которых нет ни у кого в сотворенном мире. Ни у кого. Только Бог обладает этими качествами. Да? Когда мы говорим, рассуждаем о Божьем вездесущности. Бог везде, Бог здесь, Бог в нас, Бог везде. Это выходит за рамки нашего понимания. И когда мы рассуждаем о таких вещах, о Божьем всесильности, о всемогуществе, всеведении, всезнании, бесконечности, мы поражаемся Богу. Когда мы поем об этом, мы снова это себе напоминаем. И действительно, это производит нас смирение. Мы просто начинаем, как в случае с Иовом, мы начинаем видеть этот мир глазами Бога. И понимать, что мы маленькие, да, мы глина в руках Бога. И если Господь решит что-то с нами сделать, кто мы такие, чтобы Ему противиться? Вот оно, смирение перед Богом. И апостол Яков об этом писал, помните, обращаясь к таким мелким предпринимателям, он говорит, вот вы планируете что-то в свою жизнь, но при этом вообще не учитываете волю Божию. Он говорит, кто вы такие? Жизнь ваша – это как пар, который поднимается, да, на время исчезает. Да? То есть жизнь наша, что такое жизнь наша, да, с точки зрения вечности, да ничто. Да, и он говорит, если вы это осознаваете, что ваша жизнь от вас не зависит, да, как пар сам не зависит от себя, его нагрели воду, он появился, воду перестали нагревать, он исчез. И он говорит, если мы вот это понимаем, свое положение перед Богом, кто мы такие, чтобы планировать свою жизнь, да, без Бога и не для Бога, и не учитывать вообще Бога никак. Он говорит, кто вы такие? В своей книге Джерри Бриджес «Терпимые грехи» очень интересно развивает эту мысль. Он смотрит на этот вопрос так. Он говорит, ну вот Писание, с одной стороны, говорит о том, что очень важен наш прилежный труд. Это действительно, например, притча 13 глава, 4 стих. «Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежного насытится». Притча 13 глава, 4 стих. То есть тот, кто трудится прилежно, тот насытится. Буду трудиться прилежно, насыщусь. Не буду трудиться, буду голодным. Да, хорошо, понял. Далее, во втором послании Тимофея апостол Павел пишет, «Старайся представить себя Богу достойным делателем неукоризненным». Он говорит Тимофею, делай достойно неукоризненно, делай. Угу. Апостол Павел про себя писал, помните, что он бежит, как на забеге, постоянно порабощает тело свое, чтобы боится, чтобы остаться недостойным. То есть он приводил себя в пример в первом послании к Коринфянам, в 9 главе. Он говорит, вот посмотрите на меня, я постоянно бегу вперед. Постоянно. И он говорит, так и вы бежите. Да, филиппийцам в 3 главе он говорит, я от всего отказался. Я от всего отказался, чтобы только в нем найтись. То есть мы видим, что Писание действительно такую, устанавливает такую причинно-следственную связь между нашим упорным трудом и успехом. Вот вы трудитесь, будет, не будете трудиться, так сказать, ничего не будет. Да? Но с другой стороны, в Писании очень много примеров того, что если Господь не благословит, ничего не будет. Того, что только именно Господь уничижает, и Господь поставляет. Да, в 1 Царств 2 глава 7 стих. Да, Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. То есть это не человек сам себя сделал богатым, Господь его возвышает. И как бы вот и то, и другое есть Писание. Да? То есть что получается? Что с одной стороны мы ответственны за свою жизнь, мы ответственны за то, чтобы трудиться, познавать Писание, идти вперед, принимать какие-то, может быть, лишения, трудности, справляться с ними. Бог дал нам такую ответственность, дал нам волю, дал нам все возможности с этим справляться и идти вперед. Но с другой стороны, только от Господа все это зависит. Да? Если Господь не даст нам сил, не даст нам возможности что-то сделать, мы ничего не сможем сделать. То есть взять, например, двух студентов университета, да, один учится хорошо, другой плохо. Понятно, что человек один может прилагать больше усилий. А почему тот человек может прилагать больше усилий? А может быть, потому что у него изначально больше талантов от рождения, у него есть способность учиться, он может сидеть целый день и учиться, а другой человек, у него другие способности, ему сложно учиться. А может быть, изначально первый студент жил в такой семье, где его мотивировали всегда учиться, и он с детства привыкал учиться, а второй человек жил в семье, где денег не было на проживание, и он с детства приходилось работать своими руками, приходилось как-то крутиться, и он не привык учиться. То есть, с одной стороны, конечно, это их ответственность прилагать все усилия, чтобы трудиться, чтобы учиться. С другой стороны, кто им дал эту возможность учиться? Кто им дал это стремление, силы, здоровье, да, благоприятную атмосферу, чтобы учиться? Кто им все это дал? Бог. Да? И вот когда мы вот это понимаем вот свою зависимость от Бога, когда мы смотрим на вот этого великого Бога, осознаем, насколько мы маленькие, и когда мы понимаем, что да, на нас есть ответственность, да, смиренный человек не боится ответственности, он ее принимает, но смиренный человек прекрасно дает себе отчет в том, что все, что у него есть, это все от Бога, все Божья заслуга, что Бог дал мне возможность там, пойти в университет выучиться, устроиться на работу, дал мне силы, дал мне родителей, которые во мне воспитали это стремление учиться. Что это моя заслуга, что ли, что я родился здесь, а не в Африке, в той же, где нет возможности учиться? Да нет, конечно. Это Божья заслуга. Да? И когда мы используем все эти таланты, которые нам Бог дал максимально, чтобы действительно Его имя утвердить на этой земле, кто, мне за это благодарность? Да нет, конечно. Да, понятно, что я использую все свои возможности, но не от меня же это зависит. Да? Господь дает мне эти возможности. Он пишет, Джерри Бриджес, как бы там ни было, способность достигать успеха в любом деле в конечном итоге исходит от Бога. Да, в любом деле, если мы достигаем какого-то успеха, кого за это благодарить? Конечно, Бога. Понятно, что мы что-то делали, да? Но, как написано, да, в Соломе напрасно трудится строящий дом, да? Если Господь не будет участвовать в этом строительстве, не созиждет дома, да, напрасно они трудятся. И последнее, о чем хотел бы сказать уже под конец, то есть как научиться смирению, да? То есть, во-первых, нам нужно понимать, что истинное смирение – это результат действия Бога в нашей жизни, и поэтому стремиться к Нему, смиряться перед Ним, сокрушаться перед Ним, желать, чтобы Бог взрастил в нас это смирение. Да? Во-вторых, понимать свое положение перед Богом, понимать свое положение как творение, соглашаться с теми ограничениями, которые нам дал Бог, да? Не пытаться перепрыгнуть через свою планку, возможно. Мне просто всегда интересно, я когда смотрю на гориллу, я однажды был в зоопарке, смотрел на гориллу, и вот смотрю, вот что она делает, она сидит, колет орехи и ест. И вот. А горилла, она, взрослая горилла, она имеет сил, как у 5-6 олимпийских чемпионов, которые всю жизнь трудятся, занимаются, она сидит, делает, колет орехи и ест. Раз там перекочила там туда, перекочила туда, опять колет орехи и ест всю жизнь. По массе она может быть ну, не сильно там больше, да, не как слон, но имеет сил, как 5-6 олимпийских чемпионов. Почему? Ну, потому что Бог дал горилле такое тело, да, человеку дал другое. И как бы, ну, здесь понятно, что мы можем в каких-то рамках там делать сильнее, слабее себя, но есть какая-то грань, через которую мы не перепрыгнем, да, мы не станем сильными, как горилла. 5-6 олимпийских чемпионов, вот, ну, как бы, олимпийский чемпион всю жизнь трудится, и он даже не достигнет такого, как у гориллы, да, потому что Бог ей дал, нам Бог дал что-то свое. И вот в рамках того, что мы можем, чем мы обладаем, как мы это используем для того, чтобы прославлять Бога, смиряясь. Да, что у нас есть? Если у нас Бог дал ум, если Бог нам дал возможность работать, Бог нам дал какую-то возможность что-то своими руками делать, да? Вот как мы это используем? Да, смиряемся мы ли перед Ним, да? Либо хотим чего-то большего и хотим чего-то другим доказать. И последнее, это надо учитывать, что Бог использует различные обстоятельства, чтобы нас смирять. Второзаконие, еще одну ссылочку мы с вами вместе прочитаем. Второзаконие, 8 глава. Второзаконие, 8 глава, 14 стиха. Я прочту с 12. Когда будешь, Бог, точнее Моисей, обращается к новому поколению евреев, которые уже сейчас, вот скоро-скоро войдут в Ханаан. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь в них жить. И когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много. Смотри, чтобы не надмилось сердце твое. И не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манную, которую не знали отцы твои. И далее, для чего все это Бог делал? Дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. И чтобы ты не сказал в сердце своем, «Моя сила и крепость, руки мои приобрели мне богатство сие», но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим. Да? То есть Моисей ясно видит, что когда потомки, когда следующее поколение израильского народа войдет в обетованную землю, когда у них все будет хорошо, они могут забыть Господа Бога. Кто построил эти дома? Я. Кто этот виноградник садил? Я. Я молодец, да? А он говорит, не-не-не, вспомните, что было. Бог вас специально 40 лет водил по пустыне. Зачем? Чтобы смирить вас. Написано, дабы смирить. То есть Бог специально создавал такие условия, чтобы снова и снова показывать, что Он Бог. А не они, боги своей судьбы, боги своей жизни, да, снова и снова использовал разные обстоятельства, змеи, места сухие, для того, чтобы смирить их, для того, чтобы смирить, чтобы они в итоге не надмевались перед Богом, да. Так и в нашей жизни Бог может использовать разные обстоятельства, чтобы нас смирять. Общение с другими людьми, когда кто-то говорит, может быть, не так, как нам хочется, да, используем ли мы это как возможность смириться? Ну, действительно, вот взять и смириться перед Богом, да, и проявить это в смирении перед человеком в духе кротости, терпения и полное доверие Богу. Эндрю Мюррей так пишет, в этом своем ничтожестве предайтесь Богу в духе кротости, терпения и полного доверия. Принимайте каждое унижение каждого человека, который искушает вас и мучит, почитайте орудием благодати для вашего смирения. Каждый случай смирения перед ближним используйте как средство, помогающее достичь полного смирения перед Богом. То есть те трудности, которые в вашей жизни встречаются, те несогласия, которые у вас, может быть, с кем-то встречаются из окружающих вас, используйте их как возможность возрасти в смирении. Видим ли мы в порицаниях, заслуженных или незаслуженных, в оскорблениях и упреках, неважно, происходящих от друзей или врагов, счастливый случай поупражняться в настоящем смирении и возможность доказать, что Иисус действительно все для нас? Или, может быть, такие случаи задевают нашу гордость и нарушают привычный и удобный образ жизни? Да? То есть очень интересная мысль, да? Вот как вот Бог использовал различные средства, чтобы смирить народ израильский, он также может использовать и сейчас различные средства, чтобы нас смирить, чтобы мы снова и снова увидели в себе эту гордыню, эту зависть, да. Один просто проповедник рассказывал, купил один его знакомый, купил машину хорошую, BMW X5, и он говорит, я приехал в церковь, и он говорит, люди начали ну он прям явно обличать меня, говорит, ты что так делаешь, такую машину дорогую купил, нельзя так, это грех вообще. И он приходит к нему и говорит, а я, говорит, не знаю, что делать, что мне продать, не продать, ну как-то вот неудобно. И проповедник этот, оскаленок Олег, он говорит такую мысль, он говорит, я ему сказал так, продай машину, купи X6, чтобы вся вот эта грязь у них выходила, говорит, чтобы вот эта зависть, вот пусть оно выходит, и пусть они сами это видят, что это в них живет, когда они видят твою машину и завидуют этому, да. Он говорит, приезжай, пусть они действительно видят это, потому что когда вроде так все живут, все хорошие, все такое, как какая-то трудность, да, у него такая машина, у меня такой нет. Это, брат, это так нельзя, ты что? Вот, и пошло вот эта наша зависть, да. То есть разные обстоятельства в нашей жизни, они как раз и могут помочь нам увидеть себе эту гордость и понять, что, с чем бороться. Потому что часто, ведь гордость, об этом это уже отдельная, конечно, тема, но часто просто гордость такая зараза, которую не видно. То есть мы можем жить, думая, что все хорошо, все правильно, а внутри нас это живет, да, вот это желание как-то показать себя, возвысить себя. И Бог использует разные обстоятельства для того, чтобы мы снова и снова понимали все, что у меня есть от Бога. Сила, время, возможность, работа, семья – все это Божья благодать и милость ко мне. Если бы не Божья милость, где бы я сейчас был? Кем бы я сейчас был, да? Непонятно, страшно представить, да? Если бы Бог пришел бы только к израильскому народу, кем бы мы сейчас были, да? Язычниками, что бы мы тут друг друга ели? Непонятно вообще, да? Если бы не Божья милость… И вот снова и снова, когда мы думаем об этом, когда мы различные проблемы, возникающие в нашей жизни, мы используем как средство для смирения, да, смиряясь, берем себя в руки, да, и смиряемся перед Богом. Когда мы всегда стараемся обратить свой взор к Богу, а не на обстоятельства. Когда мы всегда понимаем и, изучая Писание, мы видим вот насколько Бог далек от нас, да, это такое качество Бога, как трансцендентность. Бог не бесконечно от нас далек. И когда мы снова и снова в этом видим это, да, смиряемся ли мы перед Ним? Когда мы упражняемся в таких духовных дисциплинах, как молитва, пост, да, как мы используем их как выражение нашего смирения перед Богом, когда человек действительно в своем сердце, возможно, взял пост, чтобы выразить свое смирение перед Богом, не перед людьми, не показывает перед людьми, какой он благочестивый, перед Богом. Когда человек молится Богу и в молитве выражает, что «Господь, вот то, что я буду делать сегодня днем, я буду прилагать все свои усилия, чтобы сделать так, как тебе угодно, но без тебя я ничто не смогу сделать». Но это факт. Да, если ты не дашь, но я ничего не смогу сделать. И вот с утра вот мы встаем, о чем мы начинаем думать? Да, мы свой взор устремляем на Бога и благодарим Его за то, что еще новый день, за солнце на улице, за дождик на улице, за то, что еще один новый день можем прожить, да, преклониться перед Богом, выразить свою зависимость от Него. То есть вот оно, те инструменты, которые помогут нам возрастать в смирении перед Богом. Выражать свое смирение перед Богом, возрастать в любви к нашему Богу. Это и есть как раз возрастание нашей веры. Да? Знание – это все хорошо, но самое главное, насколько мы возрастаем перед нашим Богом.